подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И наш гость сегодня Ранан Эрбуэ, профессор социологии у университета Бордо у Франции. И он автор двух книг про Беларусь.
Доктор Эрбуэ, добрый день. Доктор Эрбуэ, широ дякую, что нашли час на эту выборку.
Дякую.
As far as I understand, you work in...
Наколькі я разумею, вы агулам працавалі ў Беларусі 5 гадоў. Спачатку з 99 па 2001, а потым з 2009 па 2012. У той час, калі вы былі ў Беларусі ўпершыню і пазней, што вас найбольш уразіла і, магчыма, здзівіла ў краіне і ў беларускім грамадстве?
Society the most.
I think that's... Perhaps 20 years ago I was a young teacher.
20 гадоў таму я быў маладым выкладчыкам сацыялогіі і эканомікі ў Францыі і атрымаў магчымасць прыехаць у Менск выкладаць сацыялогію і эканоміку. Тады гэта была для мяне невядомая краіна. У той час у інтэрнэце было вельмі мала інфармацыі. Для мяне, як для маладога выкладчыка, гэта было прыгодай. На той час я зусім не размаўляў па-расейску і нічога не ведаў пра краіну. Для мяне гэта быў новы свет. Я атрымаў там вельмі добры досвед як выкладчык, і ў Беларусі я сустрэўся з вельмі добрымі і цікавымі людзьмі. Умовы жыцця тады былі не вельмі лёгкія. У той час у краіне было шмат кантролю, але ўсё адно было больш свабоды, чым на 10 гадоў пазней. Калі я прыехаў праз 10 гадоў, у Беларусі была атмасфера яшчэ большага кантролю. Пасля выбараў 2010 году была вялікая хваля рэпрэсій. Таксама гэта быў час, калі адбыўся выбух у метро ў Менску. Таму я б сказаў, што атмасфера была ўжо іншай.
Attack in the metro. So I would say that the atmosphere was different, yes.
But, але ці можаце вы сказаць, што для вас, як для французскага даследчыка, французскага навукоўца і асобы з іншай культуры, былі нейкія рэчы, якія вас, магчыма, шакавалі, здзіўлялі ў беларускім грамадстве?
I was surprised because the interactions...
Я быў здзіўлены, бо кантакты ў штодзённым жыцці ў Францыі і ў Беларусі адрозніваліся. Для мяне гэта быў першы досвед жыцця ў замежнай краіне. Я б сказаў, што кантакты ў штодзённым жыцці ў Беларусі былі больш жорсткія, чым у Францыі. А паколькі я добра не размаўляў па-расейску, для мяне гэта было сапраўды цяжка.
А калі вы кажаце жорсткія, што вы маеце на ўвазе? Ці можаце даць прыклад?
Rude, a little bit rude sometimes, yes.
Грубыя. Часам яны былі крыху грубыя. Грубасць магла быць у крамах, у кантактах з суседзямі. Таму я быў здзіўлены 2 гады таму, калі даведаўся пра тую салідарнасць, якая была паміж людзьмі ў Беларусі ў розных месцах, у тым ліку ў шматкватэрных дамах. Бо мой досвед 10 гадамі раней вельмі моцна ад гэтага адрозніваўся. Але таксама я заўважыў, і гэта ў прынцыпе вядома пра краіну, што калі ўжо зломіш лёд у адносінах з людзьмі, дык атрымоўваеш сапраўдныя стасункі з імі, і гэтыя стасункі вельмі важныя, можна ўжо давяраць людзям.
The relations are very, very important, and you can trust people.
Well, I haven't read your books.
У мяне пакуль не атрымалася прачытаць вашыя кнігі. Апошняя з іх, «Прыхільнасць да прыгнёту», выйшла па-ангельску ў мінулым годзе. Але я прачытаў ваш артыкул, дзе вы тлумачыце свае даследаванні. І мне падалося, што адной з галоўных ідэяў для вас было паказаць тое, як частка людзей у аўтарытарным рэжыме прымае правілы гульні, дзейнічае паводле іх і робіць гэтыя правілы часткай сваёй самаідэнтыфікацыі. І гэтыя людзі не хочуць змены правілаў, бо для іх асэнсаванасць іхняга жыцця ў нейкай ступені ўжо прывязаная да існай сістэмы. Ці маглі б вы расказаць пра гэта больш падрабязна і, магчыма, паправіць мяне, але я памыляюся ў разуменні вашых думак?
Yes, I spoke about my own experience, and I don't think it's very interesting for people. But...
Так, я выказываюся со свайго ўласнага досведу, і я не думаю, што гэта настолькі цікава для людзей. Але з погляду даследчыка я працаваў над тым, што можна назваць штодзённым жыццём у аўтарытарным рэжыме. Я рабіў палявыя даследаванні ў Беларусі і спрабаваў зразумець, як людзі спрабуюць арганізаваць сваё жыццё ў вельмі кантраляваных асяроддзях, кантраляваных з адміністрацыйнага, эканамічнага і палітычнага гледзішча. Звонку цяжка зразумець, як людзі апісваюць уладу. Мая апошняя кніга «Прыхільнасць да прыгнёту» грунтавалася на палявых даследаваннях у сельскай мясцовасці. Я размаўляў з жыхарамі вёсак, працоўнымі калгасаў і спрабаваў зразумець, чаму людзі адчуваюць прывязанасць да рэжыму Лукашэнкі. Звычайна кажуць пра ўздзеянне прапаганды, пра так званы сацыяльны кантракт, калі людзі мяняюць сваю свабоду на задавальненне сваіх матэрыяльных патрэбаў. І гэта важнае тлумачэнне, але я лічу, што яны недастатковыя. Калі вы робіце палявыя даследаванні і размаўляеце з людзьмі, вы разумееце, што яны надаюць сэнс свайму штодзённаму жыццю. І я намагаўся зразумець, як гэтыя людзі апісваюць сябе як маральных асобаў, людзей з мараллю і этыкай. І як, паводле іх, гэтая сістэма дае ім магчымасць жыць як людзям з мараллю. Бо гэта было парадаксальна, бо яны па-сапраўднаму не паважаюць тыя правілы, паводле якіх ім даводзіцца гуляць. Але яны лічаць, што калі гуляюць паводле правілаў, нават калі гэтыя правілы не заўсёды справядлівыя, яны могуць пабудаваць змястоўны сусвет. Гэта тое, што я хацеў паказаць, каб зразумець, чаму яны падтрымліваюць рэжым. Мы таксама мусім разумець, што паводле іх для гэтага ёсць маральныя прычыны, не толькі ідэалагічныя і не толькі матэрыяльныя.
According to them, there are also moral reasons, not only ideological, not only material reasons.
Well, one of the things I think also you would...
Мне так само подалося, що ви підкреслювали ще й наступне. Система побудована таким чином, що усім доводиться порушати закони. Наприклад, коли ви писали про колгаси, вони побудовані так, що там немогчимо нормально існувати, не порушивши ніякого закону. Але з другого боку, на гэта заплющують очі, коли ви не порушаєте неформальних правил. Ви можете порушати гэты закони і дійнішать у межах системи. Це гэта правильне описання.
Is that the correct description?
Yes, you can, you have very often to play with the rules.
Так, вельмі часто доводиться і гуляти поводле правилов, і пристосовувати правила, крыху порушати їх. Тут треба, каб іншие глядели на гэта як на легітимне діяння. А іншие лічать гэтые діяння легітимними, калі ты не порушаєш правила у великім масштабі. Калі ты порушаєш у великім масштабі, тады уже тебе лічать корумпованой особой. Там усе сапраўды порушають дробные правила, але при гэтым лічать, що калі нехто інший порушає правила у великім масштабі, гэта не допущально. І гэта дае эфект для кантролю за насельніцтвам. Бо мне здаецца, гэта дзейнічае не толькі ў вёсках, але ва ўсім беларускім грамадстве. Вельмі цяжка прытрымлівацца ўсіх правілаў, і вы патэнцыйна пад пагрозай з боку рэжыму.
Did you try to also research?
Ці спрабавалі вы неяк даследаваць, як гэта дзейнічае ў палітычнай сферы? Наприклад, коли человек находится у виборчої комісії, мусить фальсифікувати вибори. Магчимо, той час не треба було робити масштабні фальсифікації, але фальшувати виніки тільки незначно. І це було цілком поза межами ваших дослідження.
Totally outside the scope of your research.
It was totally outside the scope of my research.
Гэта было цалкам паза межамі маіх даследаванняў. 20 гадоў таму я абараніў дысертацыю, якая была прысвечаная штодзённаму жыццю ў Беларусі праз прызму дачаў і гародаў. А потым я даследаваў, як людзі жывуць у вёсках, у калгасах. Мае даследаванні былі сфакусаваныя на штодзённым жыцці звычайных грамадзян, якія трымаліся далёка ад інстытуцыйнай палітыкі.
Ці была у вас магчымасць падтрымліваць кантакт з гэтымі людзьмі пазней, у 2016-17 годзе, калі вы ўжо пакінулі Беларусь? Я маю на увазе кантакт з тымі людзьмі, якія ўдзельнічалі ў вашых даследаваннях.
Не, я падтрымліваў кантакт з сябрамі, але не з тымі людзьмі ў сельскай мясцовасці.
Well, researchers in Belarus were saying that
даследчыкі ў Беларусі казалі пра змены ў грамадстве перад пратэстамі 2020 году. І важным пунктам адліку быў 2017 год, калі быў прыняты так званы дармаедскі дэкрэт, які шмат хто ўспрыняў негатыўна. Якраз пасля гэтага дэкрэту пачаліся пратэсты ў розных месцах Беларусі. А ў 2020 годзе пратэсты былі не толькі ў Менску, але і ў абласных гарадах, у меншых гарадах і нават у некаторых вёсках. Ці лічыце вы, што людзі, якія бралі ўдзел у вашых даследаваннях, маглі быць часткай гэтых пратэстаў? Ці гаворка ўсё ж пра новае пакаленне, пра новых людзей? Ці маглі тыя людзі, з якімі вы размаўлялі, памяняць свой погляд на ўладу?
In fact, it's just hypothesis because
Тут можа быць толькі гіпотэза, бо я завяршыў свае палявыя даследаванні 10 гадоў таму, і ў мяне ўзяло шмат часу напісаць сваю кнігу. Але ў кнізе я паказаў, што існуе вельмі хісткая раўнавага і што працяг легітымнасці для ўлады не адбываецца механічна. То бок ён не абавязкова адбываецца. Людзі лічылі, што ў некаторых сітуацыях справядліва жыць так, як яны жывуць, і што ўлады дзейнічаюць справядліва. Але гэта залежыць ад розных фактараў. Напрыклад, ад таго, ці кіраўнік іх калгасу добры чалавек ці не. Ці яны жывуць блізка ад мяжы, бо вы тады маеце доступ да розных рэсурсаў. Уяўленне пра ўладу залежала ад асабістага досведу. А асабісты досвед, як я паказаў, залежаў ад мноства фактараў. Ад канкрэтнага кіраўніка калгасу, ад асабістых эканамічных умоваў, ад геаграфічнага месцазнаходжання ў краіне і таксама, як вы і сказалі, ад пакалення, да якога вы належыце. 10 гадоў таму ўжо былі моманты напружання паміж рознымі пакаленнямі. І я думаю, магчыма, што некаторыя людзі маглі б памяняць свае погляды пасля дэкрэту аб дармаедах у 2017 годзе. Але новае пакаленне, магчыма, больш рэагавала на беззаконне і на кантроль над сваім штодзённым жыццём.
Ці вас крыху турбавала тое, што вашая кніга выйшла ў свет у 2021 годзе пад назвай «Прыхільнасць да прыгнёту»? Магчыма, гэта ўжо было запознена, бо яна была надрукаваная ўжо пасля масавых пратэстаў у Беларусі. Ці было ў вас адчуванне, што грамадства на той час ўжо змянілася і што кніга мела б выйсці ў свет раней?
In fact, in French, it was published 1 year before, 10 days after the beginning of the contest.
Насамрэч, па-французску яна выйшла на год раней, праз 10 дзён пасля пачатку масавых пратэстаў. У Францыі яе надрукавалі ў жніўні 2020 году. І відавочна, што была прорва паміж тымі падзеямі, якія я назіраў праз інтэрнэт тады, і тымі даследаваннямі, якія я рабіў на 10 гадоў раней, і тым, што я аналізаваў у сваёй кнізе. Але я думаю, што нам, як акадэмічным даследчыкам, патрэбны час, каб рабіць новы аналіз, каб падымаць маштабныя пытанні, і ў нас не заўсёды ёсць адказы, каб аналізаваць тое, што адбываецца штодня. Для мяне і для многіх экспертаў было вялікім сюрпрызам тое, што адбывалася ў Беларусі ў 2020 годзе. Але я думаю, што гэта было нечаканасцю і для многіх беларусаў. У той перыяд таксама былі людзі, якія падтрымлівалі Лукашэнку, і, магчыма, для журналістаў у Францыі, якія размаўлялі пра Беларусь, было цікава лепш разумець, што адбываецца ў сельскай мясцовасці, бо было вельмі мала інфармацыі пра гэтую частку грамадства.
Information about this part of society.
You now do some stuff. Вы цяпер робіце новае даследаванне і для яго апытваеце беларусаў, якія жывуць у выгнанні ў еўрапейскіх краінах. Магчыма, вы ўжо зрабілі нейкія папярэднія высновы. Ці магчыма пра высновы казаць няправільна, але вы можаце сказаць, што вы ўжо даведаліся, размаўляючы з беларусамі ў выгнанні.
I have no conclusions. As you said, my book was published.
Я не маю ніякіх высноваў. Як мы ўжо абмяркоўвалі, мая кніга выйшла ў свет у Францыі на пачатку пратэстаў, а па-ангельску яе апублікавалі ў канцы пратэстаў у 2021 годзе, пасля маштабных рэпрэсій у Беларусі. Я шмат чытаў навінаў з Беларусі, у мяне засталіся сувязі з сябрамі, я правёў 5 гадоў жыцця ў гэтай краіне, таму я эмацыйна ўспрымаў тое, што там адбывалася. Як я ўжо казаў, ёсць час журналістаў, ёсць час экспертаў, а ёсць час для акадэмічных даследаванняў. І я захацеў сабраць сведчанні людзей, якія ўдзельнічалі ў гэтых пратэстах. Я сустракаўся і размаўляў з вельмі рознымі людзьмі. Я хацеў зразумець, як яны пражылі гэты досвед, наколькі цяжка было жыць пасля рэпрэсій у краіне. Некаторыя з іх наўпрост былі ахвярамі рэжыму. Некаторыя проста баяліся наступстваў для свайго жыцця. Пакуль што я проста слухаю гэтых людзей, выслухоўваю іх. Я хацеў бы напісаць кнігу, найперш, каб паказаць французскай публіцы, што адбылося ў гэтай частцы Еўропы 2 гады таму і як гэта паўплывала на асабістыя лёсы пасля рэпрэсій.
Thank you very much. Я нагадаю, з намі на сувязі быў прафесар Універсітэту Бардо, прафесар сацыялогіі Ранан Эрвуэ.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Сёння ў студыі «Свабоды» жонка палізняволенага кансультата «Радио Свабода» Ігара Лосіка, Дар'я Лосік. Добры дзень, Дар'я.
Прывітанне, Ганна.
Дар'я, вот у нашым будынку штаб-кватэры «Свабоды» ў Празе не так давно была Светлана Ціхановская. І калі мы з ёй гаварылі, я ёй запыталася, наколькі на яе рашэнні, на яе ўчынкі ўплывае тое, што яна жонка палітвязня. І Светлана сказала, што вот яна дзейнічае не толькі таму, што яна жонка палітвязня. Увогуле, наколькі цяжка быць жонкай палітвязня? Это ж не толькі перадачы насіць, так? Не толькі лісты пісаць.
Да, именно так. Жена политзаключённого – это не только передачи, не только письма. Всё это должны мы делать по умолчанию. А жена политзаключённого означает ещё то, что ты должна напоминать всем белорусам и всему миру о том, что политзаключённый в Беларуси есть, в частности, Игорь Лосик, должна говорить о нём везде, постоянно. И даже если страшно, и есть вероятность того, что с тобой заинтересуются спецслужбы Беларуси, все равно нужно это делать, потому что никто, кроме близких людей, политзаключенных, не сделает этого лучше.
А, Дар'я, ну я б сказала, что вы не только жонка политвязня, вы уже стали громадской діячкой, ваш голос гучно гучить у Беларуси, вас ведают, вас познают, напевно. А, ти вы отчуваете, что вы больше, чем просто жонка политвязня Игоря Лосика?
Наверное, да, но я не скажу, что я специально старалась как-то так выставить свою персону в качестве публичной личности, ни в коем случае нет, но, увы, ситуация поставила меня в такие условия, когда я должна говорить на всю Беларусь, весь мир, чтобы меня услышали. И, наверное, вот эта вот, скажем так, известность – это такой побочный эффект от того, что я громко заявляю о своей позиции и о ситуации, в которой оказался мой муж и моя семья.
Ситуация в Беларуси напрост нагадывая сталинские часы, 37-й год. У Александра Солженицына есть такое знакомитое оповедание «Один день Ивана Денисовича». Калисти на свободе, по аналогии с этой назвой, мы зарабили истории белорусских политвязня. У вынику это стали книги «Один день политвязня». Это две книги, там каля 100 историй. И там про «Один день политвязня» рассказывалась вся история этого человека. Калиб я попросила тебе рассказать про один день жонки политвязни, який день бы ты выбрала?
Ну, безусловно, это был бы день, когда я собираю передачу и затем везу его Игорю, потому что, ну, это уже такой быт.
Который... А что у передачи у этой?
В передаче только разрешенные продукты, либо вещи, установленные в СИЗО. То есть что-то другое передать нельзя, так как на это последует себе ответ, что это режимное учреждение, и что-то другое мы не принимаем. Как правило, это какие-то продукты определенные, овощи, фрукты, тоже список очень достаточно короткий, потому что, например, апельсины, лимоны, мандарины передать можно, грейпфрут уже нельзя, хотя это и то цитрусовые. Но я так полагаю, что списки были сделаны вот эти вот разрешенных продуктов уже очень давно.
Никто Максима их... уже со Солженицына.
Возможно, да. И никто их не корректировал, поэтому все те продукты, они, так скажем, очень в ограниченном количестве, и Игорь мне не раз на свидании говорил, что, Даша, я, наверное, когда выйду потом, я очень долго не буду есть то, что мне передают вот 2 раза в неделю. С удовольствием бы симпровизировала, но, увы, просто нельзя, потому что это не прим.
Ну и передача собранная, а якую ходзе не починается твой день?
Если говорить о Гомельском СИЗО, то это 450 километров от Барановичи.
450?
450 только в одну сторону. То есть мне еще нужно вернуться, соответственно, это еще 450, это вот 900 километров в день на автомобиле.
Это скольких одинов?
Из Барановичи 4,5 часа до Гомеля на машине. Получается, ну, фактически я провожу такой рабочий день, 9-часовой за рулем. Но приходится вставать где-то в 3:30 ночи. В 4:30 я выезжаю, чтобы к утру, к началу того, как начнут принимать передачи, приехать в СИЗО. Иногда я прошу занять мне очередь уже знакомых мне людей, которые во время, пока шел суд, были со мной. Они всегда отзывчивые, всегда помогают мне это делать. Вот я сажусь в машину, преодолеваю 450 километров, прихожу в СИЗО. Иногда там есть очередь, иногда нет очереди. И ты просто начинаешь передавать все это по списку, по который ты составляешь дома. Соответственно, в том же порядке ты передаешь все эти продукты. На месяц можно передать 30 килограмм. Можно ездить хоть каждый день, но не превысить вот этот 30-килограммовый лимит.
И сколько раз на месяц ты ездишь?
Я езжу два раза в неделю.
Два раза
в неделю получается. Ну, потому что я уверена, что кухня в СИЗО, она оставляет желать лучшего, и мне хочется, чтобы у Игоря были хотя бы как можно чаще свежие какие-то и хорошие продукты с воли, скажем так.
И тебе дает он, что ты в этот день ну, для брама у турбы передаешь эти продукты?
Конечно, потому что перед тем, как точнее, после того, как я собрала передачу, нарезала все, что там можно нарезать, и сложила в прозрачные пакетики, доставая это все из заводских упаковок, я пишу заявление, где пишу свое имя, фамилию, адрес проживания, мобильный телефон. Вот это же заявление, в принципе, ему передают вместе с передачей, поэтому он прекрасно видит, может проследить, что я ему передала, сопоставить с тем, что ему принесли, мало ли вдруг что-то случится, но на самом деле все всегда приносили. Ну и видит, конечно, от кого передачу. То есть он всегда знает, что вот ему принесли передачу, значит, я утром была в СИЗО.
Это такое ваше споткание сквозь стены,
дистанционное,
да?
Такое,
дистанционное,
да.
Дистанционное споткание. А сколько уже споткание у реальных было?
Так, 27 мая 2021 года это было первое. Ну, наверное, если вот с этим первым, то свиданий 6 суд нам разрешил.
Когда мы уже начали говорить про дни, я про один вельми складанный день хотела запытаться. Это день, когда был обвещенный присуд, и когда вы смогли их побачить. Как он проходил? Мы тогда гутерили непосредственно одразу после присуду. Все были вельми усхваливаны и этим термином. Но я одночасно даже памяту, что ты была вельми счастлива, потому что ты Игоря побачила.
Да.
Так, это, памятаешь этот день?
Наверное, даже поминутно я практически его помню. Я помню, что мне позвонили, наверное, за пару дней до приговора из Гомельского областного суда и сказали, что в 13:30 ровно мы должны быть, то есть родственники тех, кто присутствовал на приговоре, должны быть на крыльце СИЗО, нас начнут заводить. Заводили нас достаточно долго, нас сначала отвели в какую-то одну комнату, мы там посидели 10 минут, потом провели в другую комнату, мы там посидели 15 минут. Все это, так скажем, сопровождалось двумя работниками СИЗО и двумя ОМОНовцами. То есть вы можете себе представить, трое женщин, без телефонов, без каких-либо других предметов. Их, можно сказать, конвоируют по СИЗО два работника и два ОМОНовца. Ну, все тут сразу становится понятно, насколько велик у них страх, что даже три женщины могут что-то там сделать. В итоге нас привели в зал суда. Это такое помещение, оно совершенно не подготовлено для того, чтобы там проводить судебное заседание. Там стояла клетка, ребята все уже были на местах, их завели раньше. Нас посадили, скажем так, перед лицами судьи и двух народных заседателей. Вот. Очень интересную фразу сказал Николай Статкевич. Он сказал, что я здесь только для того, чтобы увидеть свою жену. А ОМОНовцы, которые стояли вокруг клетки, они мешали ему, они так немножко отошли, и он как бы смог увидеть Марину. То же самое Игорь поменялся с Димой Поповой местами, чтобы Игорю было удобнее на меня смотреть. Честно скажу, мы слушали только, наверное, ту часть, когда объявляли сумму лет, сколько каждому из ребят присудили, потому что до этого зачитывалось, что конфисковано в пользу государства, но это не настолько интересно, и нас, в принципе, не интересовало. Все это время я старалась смотреть на Игоря. Игорь выкрикнул, что он меня очень сильно любит. А в ответ я сказала, что буду всеми путями стараться достать его оттуда. И я уже повторюсь, Игорь из клетки мне выкрикнул три факта из материалов дела. Первый факт – это то, что прямо в материалах дела черным по белому написано, что Игорь руководил протестами августовскими СИЗО номер 1 на Володарского. Второй факт. Так как у Игоря 130-я статья, это статья о разжигании вражды по национальному, религиозному либо иному признаку, если эта статья есть, должны проводиться экспертизы. В случае Игоря по постам, например, в канале. Ни одной экспертизы в материалах дела не было. Ну и третий факт. В 180 томах уголовного дела, то есть можем представить, сколько это много, фамилия Игоря Лосика прозвучала один или два раза. И за это ему присудили 15 лет усиленного режима.
На этом суде Сергей Тихановский спиной стоял.
Так, все верно, да.
Вот, Ігор має можливість двойчі на тиждень відчувати твою присутність, ну, скрозь стіни. Та? Угу. І він ведає, що ти їдеш 450 кілометрів з Барановича до Гомеля і потім назад, і це дає йому сили. До Сергія Тихановського і до, не тільки до його ніхто не ходить, тому що по правилах тільки родні можуть бути, а мати з причини здоров'я не може ходити до його у турму. Як тобі подається, як можна підтримати політв'язня, коли він у такій ситуації?
Все дуже просто. Ті, хто в Білорусі, просто пусть пишуть письма, як можна більше писем, щоб як-то зайняти чоловіка, тому що час в сезону тягнеться безумно медленно, там не можна ні прилечь, не можна щось поділати, крім того, як читати, або відповідати на письма. Тому, щоб чоловік не чувствовал себе одиноким, а ті, хто знаходиться в Білорусі, дуже прошу їх писати письма. Чому говорю о тих людях, які знаходяться в Білорусі? В гомельський сезон не проходять письма із-за границі, к сожалению, но... Люди, которые хотят писать из-за границы, пусть тоже это делают. Просто хотя бы для того, чтобы администрация тюрьмы увидела, что политзаключенные в Беларуси не забыты. И эта тема, она есть, она никуда не пропадала. Поэтому писать письма, то есть по-другому вряд ли можно поддержать. Но если кто-то желает, может перевести денежный перевод. Вот, поэтому на свидание попасть, увы, нельзя, но такими способами поддержать можно человека.
После этого присуду, присудом его не назовешь, так вот. В юридичному сенсі цього слова. Я робила інтерв'ю з Олексієм Полуяном, білоруським режисером. Він так само з Барановича, як ти, Ігор. І його фільм «Смілость» тепер по різних кінофестивалях ходить, збираю нагороди. Тоді я його запитала, я от зараз зацитую, що коли б, наприклад, йому пропонували зняти кіно про своїх земляків, про Ігора і про Дар'ю Лосик, то якою кіно він би здимав? Документальне, мастацьке, що б йому було цікаво? На що Полуян не відказав. На жаль, я не знайомий з Ігорем, але вельми ганаруся, що ми з ним земляки. Я вельми ганаруся позиції ягоної жонки. Коли б я здимав фільм, то це було б кіно про боротьбу його жонки. Позиція, якою займає його жінка, заслуговує великої поваги. Дар'я – колективний білоруський образ боротьби за своїх мужчин, які зараз у турмі. І давай поговоримо про жінок політв'язнів. З многими ти знайома, з многими вже сябруєш, ви підтримлюєте один одного. От наскільки це велика супольність тепер? І яка сила цієї супольності? Яка сила увагу жінки політв'язня?
Ну, наверное, жена политзаключенного, она в первую очередь должна не бояться, потому что страх, он не дает тебе действовать. То есть ты сомневаешься, ты боишься, ты можешь упустить момент, когда нужно что-то сделать. Если говорить о тех женах, либо родственниках политзаключенных, мы общаемся с Мариной Адамович и с Олей Северинец. То есть у нас есть какие-то общие темы, на которых мы можем поддержать разговор, поддержать также друг друга, посоветоваться и в каких-то случаях иногда выручить друг друга. То есть это прекрасная, пусть ситуация это вся ужасная, но те люди, с которыми я познакомилась, они просто прекрасные. Я думаю, что когда все закончится, мы и дальше продолжим с ними общаться.
Не бояться, это вельми, вельми важное слово. Вот со своего досвиду я размовляю с родными политзняволенных, и не все готовы говорить. Многие на умовах анонимности, некоторые вовсе не хочут говорить, они меркуют, что таким чином они зробят горш. Ну, я не ведаю, вот как ты ставишься до того, что некоторые близкие политвязнев не хочут робить публичными их справы, и не хочут публично рассказывать про то, что отбывается. Ну, я разумею, что экстремистские СМИ, так званые, и так далее, тех, кто это помогает, тех, кто сприяет вызволению.
Мне, во-первых, непонятна их позиция. Ну, мне, как человеку, который говорит открыто, не понять, что может быть хуже, чем когда... Ну, понятно, что там смерть, либо болезнь, это хуже, но когда твой человек в тюрьме, что уже остается тебе тогда? Сесть и молчать, но это не выход. И я когда-то давно сказала такую фразу, что чем больше мы о них говорим, тем больше они безопасности. Есть такая практика издеваться над политзаключенными, прессовать их, сажать их в ШИЗО, ПКТ, карцер и так далее и тому подобное. Каждый такой случай, он должен быть освещен на публику. И тогда станет понятно, что за этим политзаключенным стоят люди, и за ним следят. То есть над ним нельзя издеваться и делать то, что захочется. Поэтому моя позиция, она и по сей день остается такой, что нужно говорить о там любой какой-то проблеме. Блокировка писем, говорим о блокировке писем. Посадили ни за что в карцер, значит, говорим об этом. То есть об этом нужно рассказывать, не замалчивать. Потому что посадили один раз, все промолчали, значит, так и надо. Посадим второй, третий, пятый, десятый раз. Это ненормально, так быть не должно.
Теперь война в Украине, увага белорусов, накированная туды, і менш інфармацыі пра палітвязняў цяпер гучыць. Як зрабіць інфармацыю пра палітвязняў, гісторыі палітвязняў, іх пакуты, тое, што ім патрэбна, як зрабіць гэта актуальным, такім жа важным для беларусаў, як вайна ва Украіне, бо гэта равнозначныя рэчы для беларусаў цяпер.
Я понимаю, да, тему войны, ее нельзя никоим образом отодвигать, она должна также быть, но в Беларуси репрессии не прекращались, ничего не прекратилось, возможно, стало в некоторых случаях даже хуже, опять возобновились вот эти пытки в ВВСах, то есть когда в шестиместную камеру сажают 30 человек без матрасов, средств гигиены, то есть если с вами такое произошло, наверное, я буду банально и снова повторюсь, но об этом опять же нужно говорить. Я понимаю, что люди, которые попали в ВВС, возможно, у них присутствует какой-то страх, что если они об этом расскажут, они попадут туда опять же. Но если это замолчать, значит, этого не было. То есть и Лукашенко может с большой трибуны сказать, что у нас все прекрасно и все хорошо, что он, в принципе, периодически и делает. Поэтому чем больше мы вываливаем на них правды, тем больше становится известно всем. То есть тогда темы будут равнозначны. Понятно, что про Украину сейчас очень много информации, поэтому столько же примерно информации должно быть и про Беларусь, и про политзаключенных, и про то, что сейчас здесь происходит. И только тогда тема политзаключенных и Беларуси как-то сможет оставаться на плаву.
Ты чуваешь ты присутность у своем житті спецслужбах, у людей, которые не бачны, але которые вокруг, которые глядят, которые слухают, які, може, праз некими способами спробують донести некую інформацію до тебе?
Скажу так, то, що їх не видно, на самом деле, це неправда, їх очень сильно видно. Да, конечно, я абсолютно уверена и знаю, например, даже место, где в моей машине стоит прослушка. В квартире, вероятнее всего, они тоже есть, потому что я часто отсутствую, и в квартире никого нет. Периодически люди бывают такой специфической внешности, такой банальной для спецслужб, находятся...
Что такое банальная специфичная внешность спецслужб?
Это штатская одежда, она достаточно темная, это какие-то спортивные штаны, спортивные куртки, иногда шапки, возможно, человек зачастую стоит в капюшоне, иногда у него в ухе наушник, то есть... Можно, если ты уже, вот, так скажем, я в Гомеле за 6 месяцев насмотрелась на то, как они выглядят. И теперь иногда очень легко их в толпе увидеть. Вот. Периодически случаются поломки автомобиля, хотя они не должны быть, так как мой автомобиль каждые 3 месяца проходит полное техобслуживание. И это тоже очень необычно, тем более поломки такие, которые за 3 года эксплуатации автомобиля произойти просто не могут. Поэтому, в принципе, я ощущаю их присутствие практически всегда, когда я нахожусь в Беларуси.
А ці з імі ты не контактуеш, ведаючы, што яны сябе чуюць, раптам хочаш што сказаць?
Зачастую, когда я выезжаю в Гомель, например, в 4:30 утра, я включаю на полную громкость музыку и говорю: «Доброе утро, ребята, просыпаемся». Поэтому, ну, возможно, прослушка, она не онлайн, ее потом каким-то либо образом достанут и будут слушать, что я там наговорила, но иногда вот так вот делаю. Ну, на самом деле, я перевожу это все в шутку, потому что если на каждый раз зацикливаться на этом, ну, просто можно сойти с ума.
Я думаю, что незварыятет дозволяя и подтрымка людей, и солидарность людей, и людей, которые хочут допомогчи, которые ведают тебе, которые подтримливают их так само, вельми шмат. Могла бы ты рассказать, ну, вот некие приклады, когда ты едешь по улице, ты едешь в автобусе, тебе кажется, ой, это же Даша Лосик.
Да, бывает и такое случается. Например, даже когда я ехала в Прагу, ко мне подошел мужчина, спросил: «А вы жена?» Я говорю, а я жена. То есть, да, такие случаи иногда случаются, и всегда люди желают там сил, терпения и добиться желаемого результата, чтобы Игорь поскорее оказался дома. Безусловно, это бешеная поддержка, это мотивирует и помогает идти дальше. Бывает так, что у меня нет настроения, но почему-то люди это чувствуют, начинают писать мне в личку какие-то сообщения с приятными словами. Это точно так же тебя вдохновляет, и тебе хочется идти дальше, потому что, безусловно, без поддержки людей было бы, наверное, сложно.
Ну, ты теперь у Празе и маешь шерах важных встреч. У Празе есть люди, которые шествуют над Игорем Лосиком и иншими политвязнями, плакаты из их фотосдымками висят все у разных чешских городах. Могла бы рассказать про свою программу у Чехии?
Да, у меня будет завтра, например, очень насыщенный день. Будет 3 встречи на достаточно высоком уровне. Это будет встреча и в парламенте, и в Министерстве иностранных дел, в Сенате, по-моему. То есть, ну, это будут достаточно такие встречи. Я очень надеюсь, что они что-то могут принести, и попробую максимально рассказать ту информацию об Игоре, также и о других политзаключенных, и о ситуации в Беларуси, чтобы каким-то образом можно было влиять на положение дел, потому что то, что происходит у нас сейчас, сложно описать какими-то нормальными, адекватными словами.
15 годов, страшно вымовить эту лишбу. Я так разумею, что вы уже с Игорем, ну, в неком смысле не то, что смирились, а живете, привучились жить в этой ситуации, когда он политвязень, а ты ездишь до него. И ясно, что это не будет протягиваться 15 годов, але вот на який термин вы готовы так жить, так вытримливать и так подтримливать один одного?
Нет каких-то определенных рамок, то есть там, я не говорю ни, там, ни 3 года, ни 5, ни 7, ни 10. Мы, наверное, делаем все, чтобы просто приблизиться к своей цели. То есть мы не загадываем на какое-то время вперед. Я ему сказала, что, Игорь, делаю все, что могу, и буду стараться. То есть...
Ты пообещала, что ты его достанешь.
Да, да, тем более я дала обещание. Я всегда ему говорю, Игорь, 15 лет – это полнейший бред, потому что я всегда на это отвечаю. А Лукашенко, гражданин, продержится 15 лет. Это немыслимый срок и большой такой отрезок времени. И я полагаю, что здесь не то, что за 15 лет, здесь за лет 5 может перевернуться все с ног на голову. Поэтому,
может, и за год.
Может быть, и за год, да. Мы не знаем, поэтому сложно устанавливать себе какой-то отрезок времени. Причем это делать не стоит, потому что я, наверное, делала так в самом начале. То есть я себе давала там полгода, год. Но когда этого не происходит, это тебя демотивирует. Поэтому, так скажем, живем просто вот сегодняшним днем. И за этот день мы стараемся сделать что-то максимальное, что-то хорошее, чтобы поскорее приблизить тот момент, когда мы будем вместе.
Давайте вы уявим, что Игорь Лосик теперь нас слухает. Ти принамсі прочитает текстовую версию нашей размовы теперь у Празе, где он працавал в свой час, где ты с ним была в свой час, так сама жила. Что бы ты ему сказала?
Игорь, ты, наверное, тот самый единственный любимый человек, который для меня значит практически все в моей жизни. И, возможно, тебе из тюрьмы не очень видно то, что сейчас делаю я и другие люди. Но поверь, пожалуйста, мы все сделаем максимум для того, чтобы ты поскорее смог обнять дочь, меня и родителей. Очень сильно люблю и буду всегда с тобой.
Дякую великий. Это была Дар'я Лосик, жонка политвязня Игоря Лосика, моего коллеги, консультанта Радио Свобода. Дар'я пообещала, что достанет Игоря из тюрьмы. Я переконана, что у яе это отримается. Дякую великий.
Дякую, Ганна.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 год.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач, и гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, няма такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоў напісаў «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат свайму рэчы паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбій, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй пячатцы ён замяніў на дэвіз «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу «Бонапарту Каіры». Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лондоне, асабіста апладыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флерэнтыйскай базылікі Санта Кроче, побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явившыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай народнай рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, нягледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Слуцчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных версаў «Люблю нас край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сяброў і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон у 1938-м, шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка Беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюза кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіні, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Фрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель, з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаутамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазытар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны, лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазвоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барысу Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Европе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакаліста ў Рыме, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Ефрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства у крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў келлях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Зуючи пханую пальцем каўбаску, зауважыў загадчык раяна. Не вельмі спадабалася яму і размова пра Пятра Конюха. Маўляў, эмігрант, адпалы ліст. Я востра паскадаваў, што не маю з сабой запісу, дзе бас Конюха співае магутны Божа. І весела падумаў, ад яго гэты раённы начальнік мог бы затрымцець, як тыя згаданыя Брылём вісюлькі у панікадзілі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазітараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жыня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюленшпігі», «Маленькі прынц», «Опера майстра Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмыя п'есы Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дылежанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Улаўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновай музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Стаўленне народнага артыста да сённяшняй улады цудоўна адлюстравалася ў гісторыі пра яго віншаванне 70-годдзям, калі з букетам да Глебава, які пасля інсульту страціў зрок, але не пачуццё гумару, заявіўся тагачасны намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Іван Пашкевіч. Президент ценить вас, і я його ценю. Президент поважає вас, і я його поважаю. Президент любить ваші балети, і я його балети люблю. Резюмував маестро. Камерний мужчинський хор «Унія» співав гімн «Могутний Божа», моя душа завсюди імкнулася в небеси, і в йой мацнела віра у нашу правду і нашу прийшлость. «Унію» на початку 1990-х створив хор-майстер, музикознавця і педагог Кирил Насаєв. Мати викладала музику, яка я і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди затим і поступив. Хористи унії належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у справді професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Незабаві «Унія» стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирилу Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Узброєних сил у Білорусі підрихтував для виконання гетим колективом погоню і гімн «Ми вийдем з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант погоні він створив пізніше і для проєкту супольного з піснярами. Гонорився зробленим, мовляв, показати не соромно, навіть у Володимиру Мулявіну. «Унія» одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епох, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадзеная ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на верші Яна Чачота і музика білоруських храмів. «Унія» співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробитися. Пам'ятаю, якое захоплення залі викликало тое, що мелодії часов Міхала Кляфаса Агінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, некілька годів «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менску, примацавали до Могилевської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбився останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось ті подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. адмысловы праект Насаев рыхтаваў да стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Не паспеў. Але ў рэвалюцыйным 2020 мы зноў пачулі ягоную унію.